Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Эксперты обсуждают посещение Бараком Обамой Турции. В Государственной Думе представлена антикризисная программа российского правительства. Результаты парламентских выборов в Молдавии. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, президент Соединенных Штатов Барак Обама посещением Анкары и Стамбула завершает свое крупное европейское турне, первое большое турне по Европе в качестве главы американского государства. Сегодня, выступая в парламенте Турции, Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты не воюют с исламом, однако признал, что существует напряженность в отношениях между США и мусульманским миром. Визит Барака Обамы в Турцию рассматривается не только как возможность открыть новый этап двусторонних отношений, но и как шаг к разрешению чуть ли не всех проблем региона. На чем основаны эти ожидания, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Елене Солнцевой объяснял стамбульский международный обозреватель Мехмет Инанович.
Несколько недель назад родной брат Барака Обамы, Джордж, побывал в Стамбуле. Он совершил молитву в мечети султана Ахмеда, о чем сообщали местные средства массовой информации. В Турции всячески подчеркивают информацию о мусульманских корнях американского президента. В нашей стране его называют Барак Хусейн и считают почти своим. Это притягивает к фигуре американского президента значительную часть верующего населения. Складывается мнение, что он именно тот человек, который сможет преодолеть противоречия между Западом и исламским миром. Накануне приезда в Анкару Обама заявил, что поддерживает стремление Турции вступить в Европейский Союз. Этот шаг горячо приветствуют в турецком обществе. Это еще раз доказывает, что все опасения, связанные с исламизацией Европы после принятия Турции в ЕС, сильно преувеличены.
Как, по вашему мнению, складываются отношения между Турцией и США в последнее время и удовлетворены ли качеством американо-турецкого диалога в Анкаре?
В последнее время в Турции наблюдался рост антиамериканских настроений. Теория однополярного мира, которую активно внедряла в жизнь прежняя американская администрация, политика США на Ближнем Востоке – все это не могло не повлиять на настроение людей. Участились митинги протеста, на которых требовали бойкотировать американскую продукцию. Одной из самых популярных детских интернет-игр стало избиение Джорджа Буша. Однако складывается впечатление, что новая американская администрация пытается исправить ошибки прежней. Один из самых щекотливых моментов визита – отношение американского президента к вопросу так называемого геноцида армян в Османской империи. Представители армянского лобби США полагают, что следствием этого визита может стать открытие турецко-армянской границы. По мнению некоторых аналитиков, такой шаг может послужить отправной точкой нового этапа взаимоотношений не только между двумя странами, но и между всеми странами региона.
Как будут складываться отношения Турции и НАТО после визита американского президента?
Как ни странно, юбилейный саммит НАТО почти не освещался в турецкой прессе. Это говорит о том, что в отношениях между партнерами не все так уж безоблачно. Турция с неохотой поддержала кандидатуру датского премьер-министра Фога Расмуссена на пост нового генерального секретаря. Причиной стала позиция Расмуссена во время скандала вокруг публикации в датских газетах карикатур на пророка Мухаммеда. Тогда датский премьер отказался запретить публикацию карикатур, сославшись на свободу слова. Это вызвало многотысячные митинги протеста во всем мусульманском мире. Существуют нерешенные проблемы в отношениях между союзниками. Например, американцы хотят увеличить количество турецких солдат в Афганистане, что расходится с интересами Турции. Наши власти предлагают политическое решение проблемы – строительство школ, развитие демократических институтов, привлечение движения «Талибан» к переговорному процессу. США до сих пор не приняли действенных мер для того, чтобы помочь нашей стране уничтожить военные базы курдских сепаратистов на севере Ирака. Одна из главных проблем – ядерная программа Ирана. В наших газетах появилась интересная карикатура. Иранский мулла открывает компьютер, а там лицо Обамы, который хочет записаться к нему в друзья. Несмотря на то, что Иран недавно отклонил возможность посредничества между Тегераном и Вашингтоном, Турция все же может играть роль посыльного. Наши политики стараются с максимальной выгодой использовать любые серьезные процессы, происходящие в непосредственной близости от границ своей страны, чтобы поднять ее авторитет авторитет и показать исключительную значимость. Обама не может не оценить тот вклад, который вносит Турция в установление мира. После принятия решения о закрытии базы ВВС США в Киргизии, американская база ВВС в Инджирлике автоматически стала рассматриваться в качестве альтернативы.
Говорил стамбульский международный обозреватель Мехмет Инанч.
А сейчас мнение американского эксперта, слово Юрию Жигалкину.
Тот факт, что президент Обама завершает свое первое европейское турне в Турции, выделив Анкару на фоне, казалось бы, более весомых европейских столиц, трактуется многими американскими наблюдателями как явный признак тестирования Вашингтоном набросков своей новой региональной стратегии. Турция с ее удивительной способностью поддерживать тесные отношения со всеми главными действующими лицами разобщенного региона потенциально может помочь Вашингтону навести контакты, например, с Тегераном, который отверг публичную попытку Барака Обамы завязать хотя бы непрямой диалог. У Турции есть связи с группой Хамас. Турция заинтересована в поддержании стабильности в Закавказе. Ее территория используется для экспорта центральноазиатской нефти. Она станет ключевым участником консорциума, сооружающего газопровод Набука. Согласно выкладкам Белого дома, Турция способна стать важнейшим и теснейшим партнером США. Впрочем, предпосылки выглядят пока не слишком обнадеживающими. Алан Давыдов побеседовал об этом с Амером Таспинаром, сотрудником Брукинского института в Вашингтоне.
Что, на ваш взгляд, станет наиболее важным в переговорах Барака Обамы с лидерами Турции? Для Турции очень важное значение имеет перспектива вступления ее в Евросоюз. Но членство в нем требует демократизации Турции. Пока это остается проблемой. В последние 60 лет военные 4 раза брали власть в стране. Пока нет гарантии, что это не произойдет вновь. Очередной военный переворот, либо конфликт умеренного исламского правительства со светским военным истеблишментом, либо обострение курдского вопроса навредят отношениям Турции не только с Евросоюзом, но и с Вашингтоном. Поэтому не случайно президент Обама остановил выбор на Турции, как на второй после Канады стране, которую он посещает для укрепления двусторонних контактов. Для Турции это большая честь. Турция хочет, чтобы США с нею советовались по таким региональным проблемам, как иранская ядерная программа, Ирак, Сирия и израильско-палестинские переговоры. Какова в этих переговорах позиция Обамы относительно геноцида армян в Турции в начале 20 века? Известно, что Обама еще в ходе своей предвыборной кампании пообещал признать тот факт массовых убийств армян геноцидом. Но если он это сделает, турецко-американские отношения могут быть серьезно омрачены. Интересно, что незадолго до визита Обамы группа американских законодателей призвала его поддержать свежие попытки Турции и Армении договориться о возвращении к нормальным отношениям. Думаю, в этой ситуации многое зависит от Анкары. Если ей удастся вести себя правильно с Арменией, тогда обеим странам будет легче самостоятельно осознать необходимость скорейшего решения этой очень сложной для них исторической проблемы. Это был Амер Таспинар, эксперт по американо-турецким отношениям из Вашингтонского института Брукингса.
Согласно опросам института Гэллопа, 51% респондентов в Турции негативно относятся к Соединенным Штатам, и лишь 16% позитивно. Это шаткий фундамент для наведения тесных союзнических отношений.
С американским экспертом беседовал Юрий Жигалкин. В Москве 18:15. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения в Италии превысило 90, сообщают местные средства массовой информации со ссылкой на спасателей. Премьер-министр России Владимир Путин выступил в Государственной Думе с отчетом о деятельности правительства. Он представил разработанную кабинетом антикризисную программу, а также проект пересмотренного бюджета на 2009 год. Доход президента России Дмитрия Медведева по основному месту работы составил 4 139 726 рублей за прошлый год. Официальная справка о доходах размещена на сайте Кремля. В российское бюро Интерпола пока не поступал запрос об объявлении в международный розыск подозреваемых в причастности к убийству бывшего командира спецбатальона «Восток» Сулима Ямадаева. Владислав Баранов, оправданный по делу о подготовке покушения на губернатора Петербурга, требует через суд возместить ему моральный ущерб. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров», американский час с Александром Геннисом. Темы сегодняшнего выпуска, точнее, среди тем их очень много, но скажу, что в рубрике «Кинообозрение» с Андреем Загданским будет рассказ о триллере Пьера Моррелла «Похищенная». А музыкальная полка Соломона Волкова представляет портрет Валерия Гергиева в «Нью-Йорк Таймс Магазин». Будут, разумеется, и другие темы, поэтому слушайте «Американский час» с Александром Геннисом сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем информационные часы программы «Время свободы». И вновь в студии обозреватель Владимир Тольц, вновь с обзором печати, но на этот раз с обзором печати американской, о чем пишут американские газеты.
Ну, прежде всего, конечно, пишут о собственном президенте, о его первом турне в этом качестве по Европе, а также о корейской ракете, запуск которой Обама осудил в воскресенье в Праге, назвав его провокацией. В воскресенье вечером всеобщее осуждение Северной Кореи уступило место жарким дебатам дипломатов о том, как наказать эту страну за запуск, пишет «Вашингтон-Пост». Газета приводит мнение экспертов. Вне зависимости от судьбы спутника, нынешний запуск продемонстрировал, что Северная Корея значительно продвинулась вперед в ракетостроении. Однако, подчеркивают эксперты, Пхеньяну придется еще много лет работать над этой ракетой, способной долететь до континентальной части США, а также над боеголовкой этой ракеты. В политическом плане, пишет «Вашингтон-Пост», этот запуск разрушил надежду на возобновление шестисторонних переговоров о ядерной программе Северной Кореи. Теперь Пхеньян, ссылаясь на реакцию в мире, наверняка откажется от диалога. Рассказывая о том, что в Праге Обама осудил запуск северокорейской ракеты, издание отмечает, президент там же, в Праге, объявил, что незамедлительно попросит Конгресс США ратифицировать договор о запрещении испытаний ядерного оружия, проведет в Вашингтоне саммит с целью предотвращения распространения ядерных материалов, а также будет пропагандировать идею банка ядерного топлива для гражданской атомной энергетики. В этой связи интересно сообщение в сегодняшней Wall Street Journal, источником которого назван некий высокопоставленный представитель Белого дома. Оказывается, Казахстан уже несколько недель назад обратился к США с предложением разместить у себя такой банк ядерного топлива. Газета сообщает, что президент Обама еще не принял окончательного решения, но обдумывает идею размещения хранилища в Казахстане. В другой статье того же номера Wall Street Journal говорится о парадоксе. Похоже, запуск северокорейской ракеты помог американским разведслужбам в продвижении их проекта постройки 4 спутников-разведчиков для слежения за положением дел в мире. Общая стоимость этого проекта – 10 миллиардов долларов. Раньше им отказывали из-за дороговизны.
Владимир, а России что-то пишут?
Да, во многих, во-первых, газетах, ну, развитие истории убийства Сулейма Ямадаева в Дубае. «Нью-Йорк Таймс» подает это как, я цитирую, очередное убийство чеченца, который бросил вызов Рамзану Кадырову. Довольно резкая статья в «Вашингтон Таймс», я процитирую кусочек. «Мистер Обама продемонстрировал опасную наивность, которая ставит под угрозу долгосрочные интересы безопасности Соединенных Штатов. Его встреча с российским президентом Дмитрием Медведевым и китайским президентом Ху Цзиньтао получили одобрение льстивой прессы. Их теплая атмосфера коллегиальности предположительно дала четкий сигнал, что ненавистные годы правления Буша закончились. Тем не менее, лидеры двух основных конкурирующих держав, так считает «Вашингтон Таймс», перехитрили Обаму. По мнению автора этой резкой статьи Джеффри Кюнера, он президент Вашингтонского центра Института Эдмунда Берка, встреча с мистером Медведевым Обамы создала иллюзию разрядки между Москвой и Вашингтоном за дипломатическим фасадом и дружескими похлопываниями по спине. Россия остается, пишет Кюнер, фашистским нефтегосударством, помешанным на подрывании международной репутации.
Какое
США.
Жесткое заявление.
Ужас. Кюнер считает Обаму, но ему тоже достается, социалистом, и завершает свою статью вообще ужасным предсказанием. Социализм – это путь к разорению. И, встав на этот путь, Соединенные Штаты рискуют повторить судьбу Римской империи.
Почти мирок тополанок. Спасибо, Владимир. Владимир Тольц подготовил и представил обзор публикации в американской печати. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 18 часов и почти 22 минуты. Важнейшая политическая и экономическая новость дня в России. Премьер-министр Владимир Путин выступил в Государственной Думе с отчетом о деятельности правительства, представил разработанную кабинетом антикризисную программу и проект пересмотренного бюджета на нынешний год. В Нижней палате российского парламента сегодня работал мой московский коллега Данила Гальперович.
Владимир Путин появился в зале заседаний Государственной Думы немногим позже полудня и сразу приступил к докладу об итогах работы правительства за 2008 год и содержании антикризисной программы Кабинета министров. По словам Путина, кризис пришел в Россию извне, и хорошо еще, что государство успело накопить денег, чтобы смягчить его удар.
Могла ли Россия остаться в стороне от кризиса или полностью избежать его негативных последствий? Ну, конечно, нет. Это просто невозможно. Это иллюзия. Проблемы возникли не у нас, и не по нашей вине, это очевидно, с этим никто не спорит, но затронули практически всех.
Как это теперь принято, премьер сравнил ситуацию во время начала кризиса с 90-ми годами.
Однако представьте себе, что могло бы произойти, если бы Россия вошла в период экономических неурядиц такой, какой она была еще несколько лет назад. Обремененной огромным внешним долгом, с тромбами неплатежей, систематическими и массовыми задержками выплат заработных плат, пенсий, веерным отключением электроэнергии.
Можно сказать, что Владимир Путин оптимистично смотрит и в прошлое, и в будущее. Он подчеркнул, что в 2008 году российская экономика росла, развала банковской системы удастся избежать, а его подчиненные министры стараются изо всех сил. Несколько другого мнения придерживается лидер Компартии России Геннадий Зюганов, выступивший сразу после ответов Путина на вопросы депутатов.
Посмотрите, как вам Кудрин выхолостил все стройки, даже те, которые водные, куда деньги вложили, которые завтра будут отдавать, и то выкинул. Зачем вы дали ему такую власть? Он не в состоянии такой властью. То же самое у Сердюкова, который ни одного дня не служил в армии, толком не был командиром батальона. Он проводит реформу, от которой зависит безопасность страны на многие годы вперед. Это касается и угадайки, которую Фурсенко вводит в нашей школе. Каким образом министры могут это реализовывать, когда общественность против? Только, видимо, с вашего согласия. Я бы их давно выгнал. Если не выгоните, они нас всех утопят.
Упомянутые министры, сидевшие в правительственной ложе, не выразили сильных эмоций по поводу услышанного. Они, видимо, понимают, что, по крайней мере, сейчас их судьба не зависит от слов лидера коммунистов. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Представлен новый доработанный генеральный план развития Москвы до 2025 года. Главная задача разработчиков – избавить город от дорожных пробок и вообще реконструировать транспортную систему мегаполиса, рассказывает наш корреспондент в Москве Ольга Вахоничева.
В усовершенствованном генеральном плане Москвы до 2025 года руководители Института генплана столицы делают ставку на стратегические разработки по решению транспортной проблемы мегаполиса. Главное и наиболее реальное из них – это расширение старых дорог и дальнейшее развитие линий метрополитена. Остальные варианты по разгрузке города от заторов либо на стадии становления, либо рассматривают пока как эксперимент. К примеру, подземные перехватывающие парковки. Подробнее главный инженер Института генплана Москвы Михаил Крест-Мейн.
Понимаете, Москва, в общем-то, достаточно маленький и очень плотно застроенный город. Поэтому где-то в серединной зоне Москвы такие уже стоянки создавать уже немножко бессмысленно. В Московской области мы сейчас тесно работаем над тем, чтобы вот таких вот конечные станции метрополитена, Митино, Новокосино, вот там обязательно одновременно, причем метростроители идут нам на помощь, в этой среде подземные создавайте подземный парковки. Вот такие вот вещи сейчас будут делаться. Ну, а пример наземной парковки такой перехватывающей, это вот строится транспортно-пересадочный узел метропланерная, и там тоже есть такая задерживающая стоянка. Особого опыта у нас, прямо скажем, в Москве еще нет, тут надо еще юридическое сопровождение.
А вот что о возможности открытия в столице выделенных полос и других обсуждаемых нововведениях рассказывает Михаил Крест-Мейн.
В нормальном городе это, безусловно, должно быть. Это немножко настораживает нас, сумеет ли работать такая полоса. Но эксперимент такой делается. Делали его многие организации. В принципе, вот в летний период должны быть завершены основные работы. Где-то к осени этот эксперимент должен начаться. Но это именно эксперимент. Дальше, понимаете, московское метро не может продолжаться бесконечно до Подольска, Серпухова и прочих городов. Поэтому в генеральном плане решено, что вот именно система пересадочных узлов в Москве, а по связи с Москвой, с областью, активное развитие железных дорог. Только железные дороги должны стать, во-первых, престижными, удобными, интересными. Практически на всех направлениях закладывается по третьему, четвертому пути, чтобы шли скоростные поезда. Мы стараемся так, чтобы люди, большинство вот пригородников, ехало больше на поезде и меньше на метро. Появляются так называемые рокады, линии, идущие до реки. Северные и южные рокады, такие поперечные связи. И система дублеров. У нас должны быть дублеры Варшавского шоссе, дублеры Кутузовского проспекта, дублеры Ярославского шоссе. Это уже не такие парадные проспекты, как у нас построены. В основном в коридорах железных дорог такие улицы, которые примут для себя и грузовой, и спешащий быстро проехать, не столь парадные, под парадные улицы транспорта.
Кроме всего прочего, решать проблемы уличных пробок сотрудники института планируют и за счет таких видов транспорта, как велосипед и водное такси. Не исключают проектировщики и почти фантастический вариант – внедрение воздушного транспорта, говорит директор Института генплана Москвы Сергей Ткаченко.
У нас были заложены нормативы обязательное размещение вертолетных площадок на высоких зданиях. Пока это все только в проекте, потому что упирается в наши существующие законы и извините безопасность Москвы. При наличии определенных условий для того, чтобы воздушный транспорт мог функционировать, он обязательно будет.
Прокомментировать все вышеизложенные идеи проектировщиков я попросила советника Российской академии архитектуры и градостроительства Александра Стрельникова.
Вся беда в том, что огромнейшая строительная программа Москвы приводит к тому, что это перегрузка территории без расширения дорог. Практически нужно удвоение плотности магистралей. Это фантастическая программа, но она нужна. А какие-то альтернативные виды транспорта, да даже те же самые эстакады над железными дорогами, нужная вещь. Но давайте проверять расчетами.
Двухъярусные дороги, транспорт Юницкого, воздушный, правильно, водный транспорт.
Эти мечты все есть, но под контроль надо взять практику застройки, которая без соответствующих дорог делается.
Насколько они реальны вообще и воплотимы в жизнь?
Нет, я думаю, что вообще нереальны. Ну, к примеру, была в свое время когда-то программа такая в генплане Москвы, это еще в 60-е годы было. Это глубокие тоннели. Ну, давайте делать, но ведь шевелить-то страшно, центр города. Когда-то был тоннель запланирован под Лубянкой с выходом на Смоленку от охотного ряда. И главное, я бы хотел увидеть, наконец увидеть, расчетные обоснования. Не мечты, а расчеты.
Таково мнение известного специалиста, занимающегося проблемами транспорта и градостроительства Александра Стрельникова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. Как всегда, по понедельникам передача «Время политики» с ее ведущим, политическим обозревателем «Свободы» Михаилом Соколовым. Был ли адекватен кризисной ситуации в стране первый отчет правительства премьера Владимира Путина перед парламентом? В дискуссии будут принимать участие депутаты Думы России, член комитета по бюджету от фракции «Единая Россия» Евгений Самойлов и заместитель председателя комитета по энергетике фракции «Справедливая Россия» Иван Грачев. Еще раз напомню, время политики на волнах свободы сегодня в 22 часа. Сейчас в Москве 18 часов и 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения в Италии превысило 90, сообщают местные средства массовой информации со ссылкой на спасателей. Землетрясение произошло минувшей ночью в центральных районах страны. Сообщается о десятках пострадавших и тысячах оставшихся без крова. Премьер-министр Владимир Путин выступил в Госдуме с отчетом о деятельности правительства. Он представил разработанную кабинетом антикризисную программу, а также проект пересмотренного бюджета на 2009 год. Доход президента России Дмитрия Медведева по основному месту работы за прошлый год составил 4 139 726 рублей. Официальные справки о доходах и имуществе президента, его супруги и несовершеннолетнего сына впервые размещены на сайте Кремля. В российское бюро Интерпола пока не поступал запрос об объявлении в международный розыск подозреваемых в причастности к убийству бывшего командира спецбатальона «Восток» Сулима Ямадаева. Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов отверг выдвинутые против него в Дубае обвинения в организации этого убийства. Владислав Баранов, оправданный по делу о подготовке покушения на губернатора Петербурга, требует через суд возместить ему моральный ущерб. В апреле прошлого года суд оправдал всех троих обвиняемых по делу о возможном покушении на Валентину Матвиенко. Три зарегистрированных кандидата на пост мэра Сочи подали сегодня жалобы в суд. Не менее 33 человек, по последним данным, погибли при взрывах в столице Ирака в Багдаде. Соединенные Штаты не воюют с исламом, заявил президент США Барак Обама, выступая в ходе визита в Турцию. Он признал, что существует напряжение напряженность в отношениях США с мусульманским миром, но подчеркнул, что не хотел бы, чтобы эти отношения определялись борьбой против террористической организации «Аль-Каида». На борту захваченного в воскресенье сомалийскими пиратами германского грузового судна находится как минимум трое россиян. Это старший механик из Калининграда, а также второй механик и старший помощник из Петербурга. В Молдавии состоялись парламентские выборы, на которых победила партия коммунистов, набравшая почти 45% голосов, передает наш специальный корреспондент Александр Хавронин.
Секретарь Центральной избирательной комиссии Юрий Чекан объявил предварительные результаты выборов. В парламентских выборах участвовало 59,5% избирателей. После подсчета 94% бюллетеней лидирует партия коммунистов. За нее проголосовало 49,9% избирателей. У либеральной партии 12,9, у либерально-демократической 12,2. У альянса «Наша Молдова» 9,9%. Почти с полной уверенностью можно сказать о том, что только эти четыре партии будут представлены в новом молдавском парламенте. Остальные участники предвыборной гонки не смогли преодолеть минимальный порог. Для партии он составлял 6%, для независимых кандидатов 3%. Молдавия – парламентская республика. За нового президента страны должны проголосовать 3/5 депутатского корпуса, то есть 61 из 101 парламентария. Пока не подсчитаны все бюллетени, трудно сказать, хватит ли партии коммунистов голосов, чтобы в одиночку, без поддержки депутатов от оппозиции, избрать нового главу государства. Лидер партии коммунистов, действующий президент Владимир Воронин, заявил, что с трудом представляет себе коалицию с какой-либо партией в новом парламенте. В свою очередь, молдавская оппозиция заявила, что не исключает в ближайшие дни проведение массовых акций протеста. В ходе избирательной кампании лидеры альянса «Наша Молдова», либеральной и либерально-демократической партии, обвиняли коммунистов в активном использовании административного ресурса. Председатель либерально-демократической партии Владимир Филат заявил: «Наша партия заранее сообщила властям Кишинева, что зарезервировала центральную площадь столицы на первые две недели после выборов. Мы не революционеры и не профессиональные бастующие, но для нас очень важно, чтобы соблюдалась воля граждан, и если мы будем располагать фактами о нарушениях во время выборов со стороны правящей партии коммунистов, мы выйдем на улицу». Конец цитаты. Заместитель председателя либеральной партии Дарин Киртуака сообщил, что лидеры оппозиции соберутся вместе и обсудят тактику дальнейших действий. Александр Хавронин для Радио Свобода, Молдавия.
Московское время 18:34. Информационную программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей культуры. Сегодня его представляет наш обозреватель Иван Толстой.
Немецкий кинорежиссер Фолькер Шлендорф поставит спектакль по пьесе Льва Толстого «И свет во тьме светит». Премьера спектакля пройдет под открытым небом 14 августа в замке Нойхарденберг, земля Бранденбург. В главных ролях Ангела Винклер и Ханс-Михаэль Реберг. В сентябре спектакль покажут в Ясной Поляне возле дома Льва Толстого. Норвежский писатель Пер Петерсон удостоен премии Северного Совета 2009 года, 47 тысяч евро, за роман «Я проклинаю реку времени». Эта книга рассказывает о сложных отношениях между матерью и сыном, который в 70-е годы отказался от академической карьеры и стал маоистом. Премия Северного Совета была учреждена в 61-м году. Чаще всего ею награждали шведские и датские романы. Поэтическая стипендия фонда имени Иосифа Бродского в этом году присуждена поэту Николаю Звягинцеву. Он автор 4 книг стихов. Стипендиат проведет месяц в Риме и Венеции осенью 2009 года. Фонд смог предоставить стипендию Николаю Звягинцеву благодаря щедрому пожертвованию Джорджа Рора, президента компании New Century Holdings и одного из основателей благотворительной организации Roar Family Foundation. По сообщениям из Марокко, в минувшем году в этой стране было произведено 35 миллионов бутылок вина. Это один из самых высоких показателей производства вина в мусульманском мире. Виноторговля приносит марокканским виноделам и государству значительный доход. Эту новость комментирует Игорь Померанцев.
Хотя слово «алкоголь» арабского происхождения, в арабском и вообще в мусульманском мире вин не пьют или почти не пьют. В Коране можно найти много недобрых слов о вине. Статистика производства вина в Марокко впечатляет, как и качество некоторых марокканских вин, сделанных с оглядкой на французскую школу виноделия. Но, согласно другой статистике, в среднем марокканец выпивает всего одну бутылку вина в год, причем, скорее всего, в составе приправ и соусов. В основном марокканские вина идут на экспорт или потребляются приезжими туристами. Эксперты считают, что в больших городах Марокко живут тайные поклонники вин, но свою тайну они хранят в погребах. Консервативные исламисты с подозрением относятся к местной винной культуре, но терпят ее. Винные хозяйства королевства обеспечивают работой тысячи марокканцев и приносят огромные доходы казне благодаря акцизным налогам на алкоголь. Попытка провести фестиваль вина возле полумиллионного города Мекнес в 2007 году вызвала широкие протесты. В Иране и Саудовской Аравии алкоголь вовсе запрещен. В Судане нарушителей закона суды приговаривают к порке. Марокко – страна сравнительно либеральная, но лучшие марокканские вина легче и свободнее пьются в Париже.
Это был комментарий Игоря Померанцева. Выпуск новостей и культуры в нашей программе сегодня представлял обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 18 часов 38 минут. Государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, посетившая новую штаб-квартиру «Радио Свобода» «Свободная Европа» в Праге в воскресенье, выступая перед сотрудниками нашей радиостанции, заявила, что распространение демократических ценностей в мире сейчас считается особо приоритетной задачей в администрации президента Барака Обамы. Одно из главных направлений внешней политики Соединенных Штатов – регион, где эти вопросы стоят наиболее остро. Речь идет об Афганистане и в целом Средней и Южной Азии. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон, говоря о проблеме соблюдения прав человека и демократических ценностях в Афганистане, в интервью «Радио Свобода» в первую очередь прокомментировала новый закон, регламентирующий супружеские отношения внутри шиитской общины страны, подписанный в начале этого месяца афганским президентом Хамидом Карзаем. Текст его еще не опубликован, однако, по данным Верховного комиссариата ООН по правам человека, все его положения вопиюще унижают женщин и ущемляют их права. Фактически, он узаконивает изнасилование в браке, так как требует от жен практически безоговорочно удовлетворять сексуальные запросы мужей. Кроме того, афганским женщинам в шиитских семьях может быть запрещено покидать свои дома без, цитата, «законных и веских оснований», а также получать любое образование без ведома мужа. Хиллари Клинтон подчеркнула, что ее крайне неприятно поразил даже сам факт появления подобного текста закона, и что она надеется на то, что он так и не будет окончательно принят.
Я была очень сильно опечалена, поскольку, по моему убеждению, данный закон не отражает жизненных ценностей и взгляды на мир большей части народа Афганистана. Этот закон, насколько я сама его поняла, затрагивает вообще-то жизнь меньшей части меньшинства и, главное, налагает суровые повседневные ограничения на женщин и детей. Я уже высказала все свои тревоги и оценки прямо президенту Хамиду Карзаю, а также нашему президенту Обаме. Я отметила, что все это явно свидетельствует о том, что Афганистан перестает придерживаться направления, по которому он следовал ранее.
Радио «Свобода» накануне визита госсекретаря Хиллари Клинтон получила более 1000 адресованных ей вопросов слушателей. Одна из главных проблем жителей Афганистана – частые удары авиации США и других стран НАТО по боевикам, в результате которых иногда гибнут и мирные жители. Эти жертвы, по мнению писавших письма, губят репутацию мирового сообщества в глазах афганцев и лишь укрепляют ряды оппозиции и талибов. Хиллари Клинтон сказала, что она тяжело переживает каждую невинную смерть, и добавила:
если те, кто первыми развязал эту волну насилия, остановятся, то, чего мы и добиваемся, тогда закончатся и боевые операции Соединенных Штатов и наших союзников, и афганской народной армии. И мы надеемся на это. Мы надеемся, что с помощью новой стратегии, о которой заявил президент США Барак Обама, мы сумеем, наконец, убедить и членов движения «Талибан», и других экстремистов, которые, возможно, и не стопроцентно виновны в происходящих событиях, вернуться к нормальной жизни, вновь стать частью афганского общества, начать участвовать в построении нового, сильного, безопасного Афганистана, оставив таким образом в полной изоляции горстку фанатиков, не способных принять эти общие ценности. Именно так мы и собираемся поступить.
Новая стратегия США в Афганистане, напомню, включает в себя военные, экономические и дипломатические компоненты. По словам президента Барака Обамы, план его администрации заключается в том, чтобы увязать действия в Афганистане с действиями в Пакистане, так чтобы впредь не разделять эти две страны во внешней политике, и в этот план должна входить стратегия ухода американского военного контингента в Афганистане. При этом США готовятся увеличить число американских военнослужащих в Афганистане в ближайшее время еще на 17 тысяч человек, в дополнение к 38 тысячам, которые уже находятся в стране. Если эта стратегия покажет свою неэффективность, существует ли у Белого дома план номер два?
Мы надеемся, что новая стратегия окажется успешной. Однако и успех ее, и провал зависят в первую очередь от народа Афганистана, от того, готовы ли люди этой страны принять новое будущее, от того, получат ли новобранцы афганской армии и новые сотрудники афганской полиции всю необходимую подготовку и поддержку общества, безопасность которого они призваны обеспечивать, от того, сумеет ли правительство Афганистана побороть коррупцию и обеспечить нормальные условия для функционирования бизнеса в стране, так, чтобы он развивался во благо всего афганского народа. Зависит от того, поймут ли те члены движения «Талибан», которых нельзя причислить к крайним экстремистам, что им следует перестать сражаться за иностранные интересы и тем самым поддерживать своих союзников за границей, которых на самом деле вовсе не волнует судьба Афганистана. Они лишь грубо используют афганцев и их беды ради собственной корысти. Если все эти условия будут выполнены, новая стратегия, безусловно, сработает. This new
strategy will work. Хиллари Клинтон также отдельно обратилась к женщинам Афганистана, вновь подчеркнув, насколько важна их стойкость и решимость в построении демократии в стране.
Я невероятно впечатлена достоинством, красотой и решимостью всех афганских женщин. Я, честно говоря, не знаю, сумела ли бы сама выказать такую силу воли, какую проявили женщины Афганистана, пережившие эпоху советской военной оккупации, эпоху полевых командиров и непрерывных боев, правление Талибана и подавление женских прав и ценностей. Однако дух их всегда оставался силен. Они заслуживают глубочайшего уважения мужчин и всех членов своих семей. Они заслуживают новых возможностей и новых прав, которые им должно предоставить правительство страны. И самое главное, они заслуживают права самим выбирать, как им строить свою жизнь. Поэтому я надеюсь на то, что мы все поможем афганским женщинам жить с достоинством, которое они сумели сохранить столь дорогой ценой.
Это было интервью, которое государственный секретарь США Хиллари Клинтон дала сотрудникам Радио Свобода, Радио Свободная Европа в новой штаб-квартире нашей организации в Праге.
Рассказывал Александр Гостев. Московское время 18 часов 45 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв землетрясения в Италии превысило 90 человек, сообщают местные средства массовой информации. Премьер-министр России Владимир Путин выступил в Госдуме с отчетом о деятельности правительства, представил разработанную кабинетом антикризисную программу и проект пересмотренного бюджета на 2009 год. Доход президента России Дмитрия Медведева, согласно его официальной справке о доходах, составил за прошлый год 4 139 726 рублей. В российское бюро Интерпола пока не поступал запрос об объявлении в международный розыск подозреваемых в причастности к убийству бывшего командира спецбатальона «Восток» Сулима Ямадаева. Владислав Баранов, оправданный по делу о подготовке покушения на губернатора Петербурга, требует через суд возместить ему моральный ущерб. Три незарегистрированных кандидата на пост мэра Сочи подали сегодня жалобы в суд. Не менее 33 человек погибли при взрывах в столице Ирака Багдаде. Соединенные Штаты не воюют с исламом, заявил Барак Обама, выступая в ходе визита в Турцию.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Хиллари Клинтон встретилась с журналистами «Радио Свобода» и ответила на их вопросы.
Комментарии экспертов.
Захочет ли Россия услышать призыв Барака Обамы к ядерному разоружению?
В блогах «Свободы».
Журналист Ирина Лагунина своими глазами видела, как празднуют юбилей НАТО.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Автор сегодняшнего выпуска нашей экономической панорамы – обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Российский премьер Владимир Путин представил сегодня Государственной Думе отчет правительства за 2008 год, а также его антикризисную программу. Вместе с тем, в руководстве страны пока по-разному оценивают перспективы национальной экономики на краткосрочную перспективу. Руководитель Министерства финансов Алексей Кудрин предрекает вторую волну кризиса в финансовом секторе, что, несомненно, скажется и на экономическом росте в целом. Глава же Центрального банка Сергей Игнатьев, наоборот, говорит о том, что наиболее острая фаза экономической кризиса уже позади, а экономический рост, пусть и медленный, возобновится уже в ближайшие месяцы. Насколько этот прогноз соответствует нынешней ситуации в экономике? Старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
В принципе, я разделяю оптимизм Сергея Игнатьева, но как бы в более долгосрочной перспективе я не думаю, что мы увидим существенное изменение ситуации в плане изменения тренда падения на тренд роста в ближайшей перспективе. На самом деле, в конце прошлого года, в начале этого года наша экономика замедлилась очень существенно. Замедлилась она главным образом за счет тех секторов, которые очень сильно зависели от привлечения денег, либо, так сказать, напрямую компаниями из-за рубежа, либо через российские банки. А банки, в свою очередь, очень сильно были зависимы от доступности зарубежных кредитов. Размораживание мировых кредитных рынков, хотя и идет сейчас постепенное, но оно не приведет к изменению ситуации до такого уровня, когда российские компании, российские банки смогут опять привлекать капитал из-за рубежа по достаточно низким расценкам. Поэтому в этой ситуации мы можем рассчитывать только на замедление темпов падения российской экономики. Это действительно, я думаю, что мы увидим по итогам марта, в апреле и в мае.
Иначе говоря, вы считаете, что уже в середине года спад в российской экономике прекратится?
К июню-июлю я бы ожидал, наверное, выход тренда на нулевую отметку, то есть фактически отсутствие роста, но и отсутствие падения. И лишь где-то во второй половине года, вполне вероятно, ближе к четвертому кварталу, мы можем рассчитывать на более позитивные темпы роста. То есть, если подводить, так сказать, небольшой итог, то я бы говорил о возобновлении роста, наверное, через 5-6 месяцев, но не через 2-3 месяца, о которых говорил Сергей Игнатьев.
На ваш взгляд, что станет основными причинами возобновления экономического роста в России?
Там будет ряд факторов, и, кстати, немаловажную роль сыграет очень простой статистический фактор. Первое полугодие прошлого года все-таки было полугодием достаточно сильного роста российской экономики, поэтому с учетом и кризиса, и с учетом сравнительной базы статистической мы получаем цифры, которые достаточно негативны. Второе же полугодие прошлого года было полугодием, когда российская экономика уже начала замедляться, причем к концу года существенно. Поэтому даже при прочих равных вторая половина этого года чисто статистически будет выглядеть в цифрах лучше, чем первая половина года. Это из-за базы.
Но, наверное, было бы не совсем справедливо объяснять восстановление российской экономики только статистическими особенностями нынешнего и минувшего годов.
Помимо этого, конечно, будет ряд других факторов. Мы последние, так сказать, месяц-два наблюдаем постепенное размораживание кредитных рынков, то есть крупнейшие компании мировые, даже некоторые российские крупнейшие компании уже получают доступ к кредитам, может быть, не по таким низким ставкам, как это было год назад, но тем не менее процесс кредитования реального сектора начинается. Помимо этого, мы видим, так сказать, эффект, который оказывает действие как российского правительства, так и мировых правительств других стран на стабилизацию рынков банковского сектора. Пока мы не видим такого резкого разворота, но можно вполне рассчитывать, что через 2-3 месяца ситуация в банковском сфере и в плане доступа реального сектора, не финансового сектора экономики, к кредитам будет лучше. И это позволит стабилизировать ситуацию на финансовых рынках и начнет, так сказать, сказываться на реальном секторе экономики.
Последние недели наблюдается некоторое оживление и на мировых сырьевых рынках. Можно ли сегодня говорить о том, что конъюнктура мировых цен, в частности на нефть, также может оказать заметное влияние на темпы преодоления кризиса?
Параллельно с постепенным восстановлением доверия к кредитным рынкам, к финансам, мы видим и процесс роста цен на сырье, в том числе на нефть. А для России, конечно, цены на нефть – это ключевой фактор, как для доходов бюджета, так и для экономики в целом. Нефть в последнюю неделю-две торгуется на уровне выше $50 за баррель, что для России уже уровень, при котором можно говорить о позитивном сальдо счета текущих операций, о существенном увеличении доходов бюджета против планируемых в текущий момент Министерства финансов, ну и в целом доходов экспортного сектора и финансового сектора российской экономики.
В целом, в 2009 году правительство ожидает спада экономики на 2,2%, тогда как прогноз Организации экономического сотрудничества и развития, например, более чем в два раза хуже. Какая из этих оценок вам кажется наиболее реалистичной?
Я бы, наверное, согласился с оценкой Министерства экономики, хотя мой собственный прогноз, он еще более оптимистичен. Я рассчитываю на нулевой рост по итогам 2009 года при падении экономики в первом полугодии и при небольшом росте экономики во втором полугодии, что, в общем, позволит сбалансировать или снивелировать отрицательный эффект первого полугодия. Но при этом все зависит от сценария восстановления, насколько он будет устойчивый и быстрый, потому что даже при сценарии восстановления втором полугодии не исключено, что мы будем получать волны коррекции как по ценам, так и по отношению инвесторов к рынкам. Но, тем не менее, я не думаю, что -4-5% по итогам этого года – это реалистичный сценарий. Я думаю, это чрезмерно пессимистичный сценарий. Мне кажется, что российская экономика, упав, может быть, где-то на 3-5% в первом квартале, уже сократит уровень падения где-то до 2% во втором квартале и выйдет на нулевые 3% темпы роста в втором полугодии.
Это был старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Экономическую панораму представил Иван Трефилов. А завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Центральной Азии, и посвящена она плову. Об истории и разнообразии плова в разных странах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Впервые в дошедших до нас письменных источниках плов упоминается Александром Македонским в описаниях обычаев народов завоеванного им государства Бактрия, занимавшего большую часть современного Афганистана, а также часть территории Таджикистана и Узбекистана. Есть мнение, что рецепт плова был придуман кочевыми племенами Азии. Рассказывает автор книги «Казан, мангал и другие мужские удовольствия» Сталик Ханкишеев.
Появление плова обусловлено скорее ландшафтом и особенностью ведения хозяйства у людей, нежели какими-то жесткими рамками рецептов. Люди, которые жили в этих местах, большая их часть были либо кочевники, либо занимались отгонным скотоводством. Вели полукочевой образ жизни. Соответственно, им довольно часто приходилось готовить еду в крайне неприспособленных условиях. И чаще всего они имели только одну посудину для приготовления полноценного обеда. И чаще всего эта посудина оказывалась казан, как наиболее универсальная посуда для приготовления. И если вот есть казан, и если у тебя из припасов есть каурма, каурма – это мясо, обжаренное в жиру практически досуха, которое можно хранить достаточно долго, и она не портится, ровно так, как тушенка. Одним словом, такой древнейший способ сохранения и консервации мяса. Если у тебя есть каурма, если у тебя есть казан, если ты кладешь каурму в казан и дальше смотришь, а что у тебя вокруг еще есть. Есть какие-то плоды, какие-то корни, сухофрукты. Ну, добавили там, долили воды и получили какой-то суп. Есть какая-то крупа, прекрасно получили кашу. Если у тебя есть то, что чаще всего встречается в Средней Азии, а это морковь, чеснок, лук, плюс к тому есть рис, который разводится в Средней Азии, вот уже 2000 лет как, то у тебя что-то не готовь, получится плов.
Существуют разные вариации этого знакомого всем блюда. Сладкий плов с сухофруктами, который готовят в Иране, Турции, Азербайджане, узбекской Бухаре, острый плов со специями и классический плов Центральной Азии. Его главная составная часть, помимо риса, сборная начинка зирвак, включающая мясо, лук, морковь, масло, сухофрукты, иногда айву и специю под названием зира. В некоторых местах для зирвака готовят фарш, завернутый в виноградные листья. Продолжает Сталик Ханкишиев.
Плов Пилат, Палоу, Челоу и так далее. Это все распространено в значительной части евразийского континента. А вот интересно поговорить о разнице приготовления между среднеазиатскими пловами и иранскими пловами. Можно говорить о том, что существует культура приготовления плов народами, которые прежде были кочевниками, и между культурой приготовления плова, которые всегда традиционно были оседлыми. Оседлые народы чаще всего готовят откидной, или, другими словами, раздельный плов, когда рис готовится отдельно, а все остальное, что прилагается к рису, мясо, соус, или курица с сухофруктами и орехами, это готовится отдельно. Эти хоруджи или хареши, то, что прилагается к плову, их бесчисленное множество. Где угодно он может быть острым, и где угодно он может быть сладким.
Многие люди, стремящиеся следить за своим здоровьем и питанием и вести правильный образ жизни, считают, что плов из-за большого содержания жиров и жареного мяса тяжелое, чрезмерно калорийное блюдо. Однако Сталик Ханкишиев убежден, плов не вреднее многих продуктов, которые мы привычно едим на завтрак.
Ну, во-первых, если посчитать жирность плова, то он не жирнее молочных сосисок. А вот эта вот глубокая обжарка практикуется не только в Средней Азии, практикуется, например, повсеместно в китайской кухне. Однако китайскую кухню никто не упрекает за этот факт, и никто не говорит, что это слишком вредно. Всему есть мера, и можно пожарить так, что будет очень вкусно и будет очень полезно. А вообще я уверен, что вкус еды стоит впереди мнимой пользы. Если польза только умозрительна, а вкус вот он, то вкус — это первое. Вот плов, он вкусен как раз.
Чаще всего плов в Центральной Азии подается на стол с салатом из мелко нарезанного лука и помидоров. Они содержат большое количество ферментов, которые, по словам Ханкишиева, помогают пищеварению. Малика Рахманова для Радио Свобода, Душанбе.
Рассказ о плове Малики Рахмановой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шары, ведущий итогового выпуска нашей программы. Я прошу его представить главные темы.
Добрый вечер, Андрей. Ну, отчет Малики Рахмановой о плове в итоговый выпуск сегодня, к сожалению, не попадает. Много
Жаль.
Политических важных новостей. Владимир Путин отчитался перед Государственной Думой об антикризисной политике правительства России. Как оценивают работу Кабинета министров, депутаты, эксперты? Компартия выиграла парламентские выборы в Молдавии. Почему коммунистические идеи остаются в этой республике столь популярными? Так сформулировал я вопрос к экспертам «Свободы» сегодня. И продолжим следить за большим международным турне Барака Обамы. Сегодня он посетил Анкару, это столица Турции. В чем главный смысл переговоров Барака Обамы с турецкими политиками? Вот таковы главные политические темы дня. Эфир, как всегда, в 20 часов 7 минут, но, в общем, порадую слушателей не только политическими новостями.
Спасибо, Андрей. Андрей Шары, ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Крутоверцева. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Ее ведущая Анна Качкаева вместе с нашей гостьей Ириной Хакамадой будет обсуждать сегодняшний отчет премьер-министра России Владимира Путина перед Государственной Думой. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Ну, а я прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Today the Cold War has disappeared.
Холодная война канула в прошлое.
Участники конференции приняли ряд обращений к федеральным и местным органам власти.
Зафиксирован старт баллистической ракеты спутника.
Четверо антифашистов остаются в 79-м отделе
премьер-министр
милиции.
Премьер-министр Дании Анас Фурасмусен подал в отставку в связи с избранием его на должность генерального.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».